Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о романе Бунина «Жизнь Арсеньева», который, редкий для автора случай, можно расценивать как более или менее серьезную попытку осмысления уходящей жизни в свете православной веры, пускай и частичную, ибо, начиная приблизительно со второй-трети романа, автор от нее отказывается. И оставшиеся полторы трети проводит под знаком обычного для него эротического разглагольствования, о чем будет сказано особо. Сразу же остановлюсь на первом составляющем этого названия – слове «жизнь». Жизнь, что бы там ни говорили, осмысляется многими людьми в изначально, так сказать, заданном для каждой отдельной личности Богом контексте кончины, вернее, постепенной подготовки к этому величайшему акту. Но вот как раз память смертная, как я уже не раз отмечал в своих передачах, для Бунина, при том, что она постоянно присутствует в его произведениях, как раз нежелательна. Текст «Жизни Арсеньева» в этом смысле очень показателен. Открываем книгу, читаем на первой же странице. «У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне. Но кто знает... Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» Конец цитаты. Странные, едва ли не на грани психопатологии чувства. Им отличались несколько раз на протяжении жизни встречаемые мною люди. И что не лишено поучительности, у всех оно сочеталось с беспредельной любовью к собственной личности, воспринимаемой как венец и центр мироздания, к собственному уму, часто предполагаемому, к собственным ощущениям. Что же касается персонально Бунина, то в этом фрагменте есть очень важный для понимания его писательской индивидуальности момент, без которого не было бы его как писателя. Не было бы и его зоркой цепкости к деталям материального мира. А именно, если бы не знание смерти, подстерегающей в конце, спрашивает себя Бунин, любил бы я жизнь так, как любил и люблю. С этим трудно не согласиться. Начальная же фраза «у нас нет чувства начала своего и конца» более спорна. Даже бесспорно неправильно, ибо есть люди, которые помнят свою жизнь едва ли не в утробе. Лев Толстой, например. И есть те, которые могут до часа и до минуты предсказать собственную смерть. Многочисленные примеры с кончинами святых отцов здесь наиболее показательны. Читаем дальше, и несколькими страницами спустя вычитываем следующее, в котором можем прозревать разгадку предыдущего. Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время. Нет, это время несчастное, болезненно чувствительное, жалкое. Конец цитаты. Почему я предварил эту цитату фразой о неком ключе, могущем дать нам возможность еще шире открыть дверь в довольно путанные мировоззренческие дебри Бунина, обозначенные первым фрагментом? А вот почему. Может показаться загадочной его фраза о вспоминаемом с печалью детстве. Времени для Бунина, по его собственному признанию, несчастном, болезненном, жалком. Почему так? Потому очевидно, что в нем по вполне понятным причинам отсутствуют воспоминания, всегда столь важные для творчества Бунина, и которые давали этому творчеству нескудеющую до самых последних лет жизни пищу. И потому очевидно, что мир в этом возрасте воспринимается гармонично, приглушенно, и хотя материальные слагаемые воспринимаются очень зорко и остро, но все же покамест без тоже милой зрелому Бунину греховной гнильцы. Несколькими страницами далее есть еще один фрагмент, который я бы хотел привести, где лежащий в кровати Арсеньев ребенок при виде виднеющегося в окне ночного зимнего неба с горящей звездой неожиданно для себя ощущает зов некоего иного, не того, в котором он сейчас живет, Отечество. И обратим внимание, какой отклик находит в нем этот зов. Впрочем, на деталях этого фрагмента уместней сосредоточиться после его прочтения. А звучит он вот как. «А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день». Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть. А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала? Конец цитаты. С детства живет, значит, в бунинском герое зов нашего общего всечеловеческого небесного Отечества. Да и как он не может жить? Однако же обратим внимание, что душу его занимает не сама тоска, но отраженные ею отблески на предметах внешнего мира. Опять сказывается будущий, склонный более к описаниям, чем осмыслениям писатель. Я, конечно, многое из прочитанного огрубляю, но только для более наглядного донесения до слушателя моей мысли насчет некой приземленности, даже примитивности, при всей внешней и внутренней утонченности бунинской натуры, ее всегдашней склонности более к материальному, в лучшем случае согреваемому неким душевным свойством чувству, но отнюдь не духовным. Более чистым восприятием отмечено это довольно причудливое, впрочем, весьма обычное для нас всех переплетение врожденного религиозного чувства и забывчивой увлеченности бытовыми деталями Божьего мира в следующем фрагменте. «Помню, солнце пекло все горячее траву и каменное корыто во дворе. Воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее». И, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском. Стали где-то в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и раздражаться мощными ударами, да все полновесней, величавей, великолепнее. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом. Все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, В доме у нас закрыли, завесили окна, зажгли страстную восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью, вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть присыщенных влагой полей, когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее. Конец цитаты. Это неосознанно религиозное присутствует и в следующих размышлениях повествователя. Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал, только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. В некотором царстве, в неведомом государстве, за 39 земель, за горами, за долами, за синими морями, царь-девица, Василиса Премудрая. Конец цитаты. Но все это, повторюсь, скорее подсознательное, чем сознательное. Поэтому вернусь к гораздо более присущему герою предпочтению материального, пускай и согретого, личным душевным чувством, в ущерб духовному. Вот еще одна иллюстрация к высказанному положению, которую мы находим буквально же на следующей странице. Это изложение городских впечатлений. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною невиданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мною на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак. Звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышающийся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра. И такой громадой, что уже никак не могли поразить меня впоследствии пирамиды Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку Ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка. Но что это было за лыко, и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великие радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово. В аккурат сапожки. И ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладостно касался я этого софьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо». Конец цитаты. Не знаю, стоит ли давать комментарий к только что приведенному описанию, от которого я все-таки не могу воздержаться. Не храм производит наибольшее впечатление, не звон его колоколов, мельком упомянутый, но чрезвычайно подробно и с любовью описанные. Вначале коробочка с ваксой, затем сама вакса, затем софьяновые сапожки и плеточка со свистком. Я понимаю, Бунин описывает обычного ребенка, а не будущего святого. Я и сам в детстве испытывал сходные чувства, и тоже почти сладострастные, от таких же вещей. Но и от храма, от его стен, от его атмосферы испытывал же не меньшие. Оттого почти пародийно звучит для меня предложение, завершающее этот период. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь все хорошо, лучшего в мире и не надо». И еще одно впечатление героя, которое должно послужить мне неким связующим звеном между тем, что я говорил сейчас, и тем, о чем намерен говорить далее. Он получает его во время все той же первой поездки в город. Читаем еще одной страницей далее. Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце. И вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери я узнал о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь. Есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало. Я сам почувствовал, сам угадал при помощи своего собственного знания особенную жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник, я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка. Конец цитаты. От этого уже гораздо более мрачного впечатления о людях и о мире, и я бы сказал, даже некоего предчувствованного героем в будущем взрослом себе чувственного родства с увиденным в этом фрагменте человеком, мне кажется уместным перейти к теме смерти, столь важной для творчества Бунина. Даже редкие, числом 2-3, воспоминания о матери определены этим контекстом. Воспоминания эти, выдержанные в обычной для Бунина элегически скорбной, как всегда, когда он говорит об исчезнувшем или даже еще исчезающем прошлом интонацией, заканчиваются мудрым замечанием, позаимствованным из Священного Писания. «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но мудрость, как мы увидим далее, повествователь на всем протяжении своего писания, то и дело будет пытаться подменить собственным мнением. И здесь кое-что следует отметить особо. Во всех упомянутых эпизодах мать не участвует, так сказать, непосредственно. В них она предстает уже умершей. В авторских воспоминаниях, что опять-таки очень типично для Бунина, и что содействует, в свою очередь, возникновению следующего, не лишенного курьезности соображения. Неужели для того, чтобы он начал о ней думать, ей обязательно нужно было лечь в отдаленную от автора землю русской кладбищенской рощи? Впечатление такое, будто живая, она его совершенно не интересовала, и только став некой вехой в памяти, могла быть призвана на страницы, и то весьма немногочисленные, его книги. Читаем. «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все и все, кого любим мы, есть наша мука, чего стоит один этот вечный страх потери любимого. А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давшей мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. Поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще, захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, неужели это она, которая некогда качала меня на руках? Конец цитаты. Эти мотивы при сходных обстоятельствах будут не раз еще возникать в жизни Арсеньева. И почти всегда это возникновение будет инициироваться темой смерти. Ей в этом романе, как, впрочем, и в других произведениях Бунина, отведено значительное количество страниц, к которым мы и обратимся в следующих передачах.